Юбилейные даты русской литературы.
Читая авторов, которые хорошо пишут, привыкаешь хорошо говорить. Вольтер.
Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Итак, наш цикл продолжается. Мы очень рады этому и благодарим всех, кто с нами вот уже которую неделю, которое воскресенье. Напротив меня ведущий научный сотрудник Государственного музея российской литературы имени Даля, работает в Доме музея Корнея Чуковского переделки, никто же не знает, заведует сектором истории городка писателей Переделкина, заместитель главного редактора нашего любимого «Нового мира». Литературный критик, звукоархивист, редактор. Я могу говорить о нем много, потому что очень люблю и столько же уважаю. Павел Крючков сегодня с нами.
Здравствуйте, дорогая Диана.
Здравствуйте. И речь пойдет... Ой, сегодня мне так вообще приятно, потому что, скажу вам честно, дорогие друзья... Наш герой – это мой герой. Герой почти что детства, потом юности. И вот уже сегодня, мои преклонные годы, он остается моим героем. Михаил Юрьевич Лермонтов.
Да, 215 лет. Всегда легко считать, потому что Лермонтов на 10 лет моложе Пушкина. Вот, Пушкину 225 в этом году, и, как всегда, я сам себе скажу и напомню слушателям, что все передачи цикла «Юбилейные даты русской литературы» в этом году у нас под таким пушкинским амофором проходят. Ну, в случае с Лермоном это более чем интересно, потому что мы знаем, как круто развернулась судьба и человеческая, и литературная Лермонтова после того, как он написал свое знаменитое стихотворение «На смерть поэта». Но вы знаете, я хочу сказать вам, что когда я думаю о Лермонтове, да многие, не только я, то всегда, ну вот одно из первых прилагательных, которое вылетает, это вот из стихотворения «Мятежный».
Угу.
«Мятежный». У нас сегодня прозвучит эта формула такая осторожная, по-моему, очень верная. Лермонтов – это совершенно особый тип гармонии, перпендикулярный пушкинской. И вместе с тем они в едином духовном космосе находятся. Слава Богу, о Лермонтове написаны замечательные книги. 15 лет назад был юбилей 200-летия, и вышли, в частности, не могу об этом не сказать, прекрасный документальный сериал человека, которого я очень люблю, который, слава Богу, жив, разменявший десятый десяток. «Таинственная повесть». Игорь Петрович Златоуский сделал такой замечательный документальный сериал о Лермонтове, объехав и Кавказ, и не только Кавказ. Так вот, «Мятежный». И тем не менее, я вот всегда, когда думаю о Лермонтове, душа тянется к тем его текстам, к тем его стихотворениям, к тем эпизодам из его прозы и драматургии, из писем, и даже из каких-то сюжетов личной жизни, которые умиротворяют и в хоть какой-то мере примиряют с миром, с людьми. И мне очень хочется, тем более мы перед эфиром произнесли имя дорогого нам человека, таким вот небольшим эпиграфом, да, элегическим, да, несколько печальным, но открыть лермонтовскую программу чтением его стихотворения «Молитва» в исполнении замечательного нашего классика радиоэфира, чудесного знатока литературы, литератора Виктора Витальевича Татарского. Вот есть запись, где Виктор Витальевич читает
Народного артиста России.
В минуту жизни трудную теснится ль в сердце грусть? Одну молитву чудную твержу я наизусть. Есть сила благодатная в созвучье слов живых, и дышит непонятная святая прелесть в них. С души как бремя скатится, сомненье далеко, и верится, и плачется, и так легко-легко.
к бережной, удивительной
спасибо
чтению
вам.
А в этом году у него юбилейная дата.
Да, вот. Спасибо вам огромное
спасибо вам,
за
спасибо
эту
вам.
Запись.
Это вот Господь как-то все
да.
устроил. Угу. Признаюсь, буквально за 5 минут выхода из дома.
Здорово.
Это нашлось.
Но я знаю еще об одном вашем походе. Который, я надеюсь, тоже связан с нашим циклом. Вы побывали в музее Лермонтова. В замечательном, я там была, он прекрасен. И я вот просто всех зову, советую, найдите время, придите туда. Ну, сейчас Павел более подробно об этом,
вы знаете,
я думаю.
Ну да, зная, что мы будем говорить о Лермонтове, и догадываясь, что, возможно, наш разговор разложится на 2 программы, я отправился на Большую Молчановку в дом Лермонтова в Москве. Это отдел Государственного музея истории российской литературы имени Даля, в котором я служу. Заведует там замечательный, ну, я употреблю это слово «парень», потому что он моложе меня на такой изрядный
количество.
Молодой, 80-го года,
тем
но при
более.
Этом, когда он говорит, и вообще, когда я вижу его в действии, у меня как раз нет ощущения молодого человека, а скорее очень такого укорененного. Сергей Сергеевич Шаулов. Надо сказать, что он приехал из Уфы в свое время, не так уж и давно. Он вообще филолог, филолог талантливый, специалист по Достоевскому. Его диссертация была по братьям Карамазовым. И у него есть отдельное еще замечательное такое дело. Он много-много лет исследует творческую и человеческую судьбу замечательного поэта, исполнителя своих стихотворений под аккомпанемент Александра Башлачева. Саша Башлачева или Сашбаша, как мы его
все... А вы знаете, вот вы произнесли это имя, Александр Башлачев. Может быть, конечно, так нельзя сказать, но я скажу вам и нашим слушателям, вот что-то их объединяет с Михаилом Юрьевичем.
Да.
Ну, скажите.
Абсолютно. И когда мы разговаривали до позднего-позднего вечера, сидели там под стрехой в кабинетике у Сережи, у Сергея Сергеевича, то я не мог удержаться и, конечно, спросил, а существует ли такая тема Башлачев и Лермонтов. Он сказал «да». И на эту тему и размышления есть, и тексты есть. Но я не мог удержаться. Я говорю, а как же ты, собственно, стал заведовать музеем Лермонтова? Достоевсковед, специалист по Башлачеву. Ну, так вот управила судьба. Он приехал в Москву, и Дмитрий Петрович Бак в какой-то момент пригласил его попробовать. Мне показалось, что он живет с Лермонтовым совершенно просто слиянно. И так легко и радостно с ним было говорить. А что касается самого домика, ну, кто не был, ну, это очень... Ну, просто можете поверить мне на слово. Вы выходите из метро Арбатская вот в сторону кинотеатра «Художественный» в центре Москвы. Вот в это самое пекло, где крутится весь этот жизненный такой уклад городской.
Да.
Переходите на ту сторону Нового Арбата.
И попадаете там, на маленькую
улочку. Да, там, где когда-то была собачья площадка, за дом книги. И оказываетесь перед входом в деревянный домик, небольшой, с мезонином, что меня всегда потрясало, с палисадником. Палисадником. Когда вы попадаете во двор внутренний этого домика, там стоит изящный такой железный столик, креслица такие. И мы там и на улице сидели с Сергеем Сергеевичем, разговаривали. И я все время ощущал какое-то вот такое, знаете, чудо у меня было. Ощущение чуда. Я, кстати, конечно, не утерпел и спросил Сергея Сергеевича, до какой степени этот дом аутентичен, так сказать. Да, он перестраивался, там всякое, но стены лермонтовские.
И сохранились.
Ну, конечно. И это очень важный период жизни Лермонтова, вот жизнь его под крылом у бабушки строгой и обожающей своего внука. Но как бы там ни было, пришел-то я к Сергею Сергеевичу в юбилейный год. И, конечно, я записал наши разговоры на диктофон. Я вот что подумал. Давайте послушаем. Мы коллеги. Я в Чуковском доме, он в Лермонтовском. И я не утерпел и, конечно, спросил, что вот я знаю, что такое юбилейный год. Это большие хлопоты, большие проекты, большие дела. Как у них с этим обстоит дело? И он мне рассказал. Кратко мы услышим, это такой 5 минут примерно, как празднуется Государственным музеем истории российской литературы имени Даля Лермонтовский юбилей, с одной стороны. И, собственно говоря, что такое Лермонтов и Москва?
Угу.
Вот что такое Лермонтов и Москва, и что такое дом Лермонтова на Большой Молчановке? Ну вот я даю слово Сергею Сергеевичу Шаулову.
В этот раз получилась, я считаю, вещь очень яркая. Ну, сам себя, конечно, не очень хорошо хвалить, но в данном случае я не только сам себя хвалю. У нас получилось в рамках одного проекта, причем межмузейного, такого даже межрегионального, во-первых, объединить четыре крупнейшие лермонтовские музейные коллекции и усилия четырех музеев. Я говорю о выставке «Лермонтов. Места силы», которая позиционируется как музейный сериал. Вот первая серия прошла летом в Пятигорске. Мы начали с Пятигорска и, соответственно, в музее Лермонтова в Пятигорске. Вторая сейчас идет в Тарханах. И третья в ноябре начнется в Москве, в нашем же тоже музее, но не непосредственно в доме Лермонтова, а в доме Остроухова в Трубниках. А четыре музея почему? Потому что помимо Пятигорска, Тархан и Гмерли, в этом еще всем участвует и дает редчайшие вещи литературный музей Пушкинского дома. За что мы им очень благодарны, потому что их фонд все-таки самый богатый именно на мемории. Они эту выставку сделали вот действительно такой вот очень серьезный, выдающийся и прочее. А идея была не просто как бы по лермонтовским местам провести лермонтовские мемории, а посмотреть на его биографию, творческую биографию и биографию фактическую сквозь призму этих мест. Потому что в Пятигорске мы волей-неволей смотрим на Лермонтова сквозь ракурс дуэли, финала биографии и перехода в бессмертие. Истархан – ракурс обратный. Это ракурс, наоборот, начала жизни, классическая русская усадьба. Вот это. А у нас третий ракурс будет, может быть, там серединный. Наш дом, дом-музей Лермонтова в Москве, на Малой Молчановке. Ну, во-первых, это само по себе уникальное место, уникальный адрес. Почему? Потому что вообще от Москвы начала 19 века осталось мало, будем откровенны. От лермонтовской Москвы, по большому счету, осталось только три важных для него адреса. В одном из них мы сейчас сидим. Малая Молчановка, дом 2, музей. Второе – это старое здание Московского императорского университета на Маховой, где сейчас журналисты, журфак. И третье – это дом Союзов. По-моему, он Мосгордуме принадлежит. Большая Дмитровка в начале. Там было благородное дворянское собрание. Все остальных его адресов, там, включая место рождения, этот дом Толя на площади Красных Ворот, в 1938 году снесен, 20 века. Там благородный дворянский пансион, который на углу Тверской и Газетного находился, тоже его нету. Ну, есть какие-то, но это уже эпизодически вещи. Вот, поэтому здесь у нас свой ракурс. Скорее всего, именно в этом доме он не выбрал профессию, потому что по профессии он был, как мы помним, военный в итоге. Единственное законченное его образование – это образование военного офицера и служба в лейб-гвардии и гусарском полку. Но жизненную стезю, судьбу у него было из чего выбирать. Он талантливый художник. Если бы он развивался и себя развивал в этом направлении, он мог бы, я думаю, след в истории русской живописи оставить. Он неплохой очень музыкант. Как сейчас говорят, мультиинструменталист. В Тарханах он учился на флейте, но мы не знаем, как он играл, конечно, но учился. Как любой выпускник благородного дворянского пансиона, но он не выпускник, но учился. Он умел играть на струнно-клавишных. Есть мемуарные сведения о том, что он играл на гитаре. Но это уже полковая, конечно, история, юнкерская. Это такой вот именно инструмент бивуачный, так скажем. И есть даже мемуары, вот как вопрос о том, сочинял ли он сам музыку, о том, что он свои стихи некоторые пел под гитару. В частности, называют один из его полковых товарищей «Казачью колыбельную». То есть, существовало что-то вроде лермонтовского романса. Вот. Жалко, никто не записал нотами, не додумались. Вот. А то был бы у нас вместе с грибоедовскими вальсами еще лермонтовский романс. То есть, еще и пел. А, скрипка же еще, скрипка. На вечере испытаний в искусствах в 30-м году в пансионе еще он исполнял не что-нибудь, а аллегро скрипичного концерта Луи Маурера. То есть, аллегро из романтического скрипичного концерта – это все-таки некий такой уровень довольно серьезный. Выбирает он в итоге литературу. И вот как раз где-то на рубеже 20-30-х, конец 29-го, начало 30-го, происходит некий всплеск. Он начинает писать больше. И он начинает писать уже именно как Лермонтов. И этот дом, вот это свидетель, вот это вот, это в нем и происходит. Вот где-то, видимо, зимой 29-30 годов начинается вот этот вот подъем. Собственно, начинается его литературная жизнь.
Ну вот, видите, довольно подробно и интересно.
Да.
И я подумал, что раз Сережа упоминает казачью песню, мы не будем, кстати, я решил ее сегодня не включать. Вот пусть наши слушатели, ну, мне ее пели в детстве, когда я был маленький, бабушка
Правда?
Пела. Да, конечно.
Ну,
провожать
вы...
тебя я выйду и махну рукой.
Это Лермонтов.
Ну, конечно. Конечно, пели, и не только мне, многим пели. Это вообще одна из таких, вот знаете, колыбельных, которая, спасибо Михаилу Юрьевичу, которая, что называется, с молоком матери. Вот моя бабушка мне пела, и пела моей сестре, я это прекрасно помню. Но этих исполнений казачьей песни, их очень много. Я люблю, когда поют женщины ее, разумеется. И предлагаю слушателям посмотреть и выбрать на одном из видеохостингов.
Самим.
Самим.
Знаете, я
да.
о чем подумала? Насколько же он философ, Михаил Юрьевич.
Да,
а?
Он философ.
Ну, и вот слово... слушайтесь каждое
да,
вот
да,
его
Да, и слово
строку.
Философия, вообще понятие философии, явление философии в разговорах о Лермонтове важно. И у него были собеседники на эту тему. Вот Сергей Сергеевич мне как раз рассказывал о круге тех людей, с которыми он именно говорил на философские и религиозные темы. Характер у Лермонтова был тяжелый. И быть его другом, но об этом можно отдельно поговорить, было довольно трудно.
А были у него друзья?
О,
вот
да.
прям друзья.
О, да. Мы как раз об этом тоже говорили. Не так, у него не было такого человека, как у Пушкина, скажем, был
да,
Плетнев,
вот и об этом.
Плетнев или Нащёкин.
Угу.
Таких не было. Вот в такой полноте. Но преданные ему люди, Столыпин и еще ряд людей, Адоевский, они были. И об этом тоже можно поговорить. Но вы знаете, у нас вот не очень много остается времени. Я сейчас подумал, простите, что я, Диана Васильевна, как-то управляю
процессом. Вам и карты в руки. Что вы? Конечно.
Просто дело в том, что, понимаете, говорить о биографии Лермонтова, о поворотах его творческой и человеческой судьбы можно, но... Хочется,
об этом можно прочитать,
хочется, да,
в конце
прочитать. Хочется
концов.
Поклониться его памяти
да.
с помощью какого-то живого...
Прям сегодняшнего
вещества.
Дня.
Да-да-да. Но я, пользуясь случаем, пожалуй, скажу, почему нет. Вот если бы меня спросили, ну, скажем, напомнили мне знаменитую и продолжающую выходить серию книжную издательства «Молодая гвардия ЖЗЛ. Жизнь замечательных людей». Вот на скидку,
браво, «Молодая гвардия».
Да,
они
на скидку скажу. Три книги, но... Та, которая уже раритетная, антикварная, она, конечно, мне дороже всех. Эта книга замечательного, я упоминал его имя в наших программах, замечательного советского литературоведа, литератора с тончайшей душой, тончайшим вкусом и слухом Виктора Васильевича Афанасьева, чья жизнь закончилась как жизнь монаха Лазаря и поэта, кстати говоря, духовного, изумительного. Но вот круглую дату, к 200-летию Лермонтова, «Жизнь замечательных людей» выпустила две книжки сразу. Причем они написаны не литературоведами. Хотя проработку сделали невероятную эти авторы. То есть видно, что они перекопали, ну, просто добросовестнейшим образом, как могли, огромное количество материал. Это прозаик и поэт Валерий Михайлов. Он написал в большой серии, знаете, книжки большого формата. А литературный критик, публицист, такой один из ярких представителей, ну, условно говоря, почвенного лагеря. Я с ним очень много лет знаком. Человек чрезвычайно живой, Владимир Бондаренко, выпустил книгу в карманной серии «Жизнь замечательных людей». Это очень книжки субъективные и в каком-то смысле, ну, как бы сказать, параллельно идущие литературоведению. Надо сказать, что им досталось в журнале «Знамя» такой филолог Сергей Иванович Кормилов. Ну, в общем, наподдал им обоим за эти книжки. Хотя, надо сказать, что вот читал я сейчас его статью юбилейных, вот, 24 года назад книгах, и он все-таки, что редко бывает в критике, он, ругая-ругая, скажет, что хорошо, скажет, что точно и прочее. Ну, вернемся, если позволите, в Лермонтовскую Москву.
Да.
Я, конечно, не мог удержаться и спросил Сергея Сергеевича Шаулова, заведующего московским домом Лермонтова, можем ли мы знать более или менее твердо, что написано на Малой Молчановке, я, по-моему, нечаянно ее два раза большой назвал, что написано на Малой Молчановке Лермонтовым в этом домике. И написано ли что? И он мне ответил. Вот давайте послушаем, что написано в доме Лермонтова на Малой Молчановке. Что сказал Сергей Шаулов?
Не все даты точно известны, но с достаточной степенью точности это установить можно. Здесь вообще очень много написано, и слава богу, сохранилось. Тоже чудом, потому что, уезжая после отпуска во время второй ссылки снова на Кавказ, откуда уже не вернулся, он оставляет это Краевскому. Вот. Эти тетради юношеские поэтому сохраняются, московские в том числе. Здесь больше 200 текстов написано. Причем, помимо стихов, а в стихах, например, это первый вариант Бородина, поле Бородина. Там, в принципе, чем он отличается от того, что мы в школе все читаем? Там нет диалога. Но само описание... Там уже, в общем, практически оно и есть. Здесь первые варианты редакции «Демона». Еще испанские, конечно, не грузинские, но сам уже поэма написана. В общем, он потом ее меняет, переделывает, даже сильно переделывает. Но она есть уже. Здесь первые драмы написаны. Первые драмы написаны. Самая ранняя из известных нам – это «Испанцы». Вот его драмы, вот эти домаскарадные, все как-то приняты вот так вот... Огульно ранние, ученические, особо интересные. Но «Испанцы», вот самое первое, 30-й год. Да, она шиллеровская. Он, собственно, вслед за Дон Карлосом Шиллера увлечен Испанией вот этой вот литературной. Отсюда это... А в Дон Карлосе Грант Лерма есть. И он даже думает, что он там испанец. Она шиллеровская, конечно. Но это шиллеровщина, так же, как и байронизм его, они довольно условные. Просто сила таланта природного такова, что это, в общем, не выглядит подражанием. Так же, как байронизм. Самая байроническая вещь Лермонтова – это демон. Но если сравнивать это с поэмами Байрона, возникает вопрос, кто кому подражал-то? Потому что поэмы Байрона, они при всем уважении Джорджу Гордону, они затянуты. Они довольно рыхлые. Они просто больше, их не вдруг прочтешь, вообще-то говоря. А «Демон» даже в ранних своих редакциях, это плотный текст, и даже в ранних редакциях там, в общем, не больно-то, что вынешь из него. Его на самом деле, конечно, надо читать не в той редакции сводной, которую мы, по сути, читаем, вот, а последовательно по всем редакциям, сохранившимся каждый текст, как он есть. И это немного разные «Демоны», между прочим. Вот то же самое и с этими испанцами. Подражание, да, видно... Откуда прием, но они так используются, с такой свободой, так легко он их доводит до какого-то совершенства такого, что, в общем...
Вот я хочу сказать, очень что вы заметите, как очень интересно. Я его спрашиваю, что написано, и вот он говорит о ранних, значит, драматических произведениях, и тут же начинает болеть за своего Лермонтова. И тут же нас с вами, как будто мы вообще сами историки литературы, объясняет нам тут же, что да, шиллеровщина, да, подражает Дон Карлосу.
Но,
да, байронизм, но вот это очень здорово, когда музейщик,
конечно,
оказывается пристрастным.
Но вы такой же, даже нам сказать по секрету.
Я не филолог, а журналист по образованию, а Сергей Сергеевич филолог.
Да. У нас, к сожалению, очень мало времени, Павел, но очень интересно мне узнать, что сегодня демон вообще. Демон это сегодня, он лермонтовский, он как-то немножко, может быть, преобразовался. Это первое. Второе. Вообще Лермонтов покупают книги?
Да.
Вдруг вы знаете?
Я знаю.
Да?
Лермонтов один из самых читаемых авторов. Именно Лермонтов. Есть два, по крайней мере, ну, может быть, три поэта, которые каким-то образом накрыли собой и знатоков, и просто так называемых обычных читателей. Это Лермонтов, Цветаева и Блок, если говорить о классиках.
И Блок?
И Блок.
Не Ахматова, а Блок.
Блок. Я недавно это узнал. Очевидно, во всех троих этих людях содержится вот это самое беспокойное вещество, отношение к себе, к миру, к Богу,
которое сегодня испытывают очень
люди,
нужно.
И оно нужно.
Да. Ну, это была первая программа, посвященная Лермонтову. Через маленький перерыв мы ждем вас вновь.
Юбилейные даты русской литературы.
Читая авторов, которые хорошо пишут, привыкаешь хорошо говорить. Вольтер.
Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Юбилейные даты русской литературы.
Читая авторов, которые хорошо пишут, привыкаешь хорошо говорить. Вольтер.
Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Наш проект продолжается. Павел Крючков вместе с нами. А это означает, что нас ожидает много интересного. Павел, у меня вопрос. Все-таки герой нашего времени.
Да.
Все-таки Печорин. Но мы не можем об этом не говорить.
Ну, как же, конечно,
да?
Конечно.
Ну, вот я не знаю, как на ваш взгляд. Вот для меня лучше Печорин – это Олег Даль. И знаете почему? Мне кажется, он и есть Печорин. Нет, такое в голове.
Ну, во всяком случае, когда он вот в этом спектакле Анатолия Фроса,
и Анатолий
страницы
Фрос.
Дневника, да,
вот
Печорина, когда он просто молчит и смотрит в камеру, а за его спиной суетится Грушницкий, которого играет Андрей Миронов, то веришь именно в то, что он Печорин.
Да.
И, кстати говоря, вот замечательно мне, не знаю, удастся нам это услышать или нет, замечательно мне Сережа Шаулов, заведующий музеем, Домом-музеем Лермонтова в Москве, говорил, вот я надеюсь, нам удастся коснуться этой темы, или даже сейчас я ее быстро коснусь, Пушкин или Лермонтов, о том вообще, почему Печорин отдельный персонаж. Как замечательно говорил Златоуский, это не лишний человек. Кстати говоря, его часто сравнивают с Онегиным.
Вот между у меня прочим. Сейчас это
ну,
мысль голова.
Тут очень
нам
много
в школе это вбивали.
Конечно, но Печорин человек деятельный, Онегин нет. Это во-первых. А во-вторых, Печорин – это несчастливый человек. Не несчастный, а несчастливый человек в русской литературе впервые был выведен. И чудо, как он уезжает в конце за Верой. И не случайно имя Вера. Тут все не случайно. Но мы упомянули Даля. И я не могу, не думая о Лермонтове, не думать об удивительном событии, косвенным свидетелем которого я был. В нашем музее работал, увы, покойный, в 24-м году его не стало, замечательный звукоинженер, звукоархивист Сергей Николаевич Филиппов, Сережа Филиппов. Его очень любили в Москве. В какой-то момент он сдружился с женой, вдовой тогда, Даля, Лизой, и она дала ему изношенную аудиокассету, на которой Олег репетировал дома сам для себя, составляя моноспектакль по стихам Лермонтова. Запись была посредственного качества, с какими-то дефектами. Сережа очень долго с ней возился, привел в порядок, и была выпущена виниловая пластинка. А потом, после смерти Сергея, и компакт-диск выходил. И на виниловой пластинке было сказано, кто возродил вот эту запись, привел в порядок. Это изумительная композиция Олега Даля «Наедине с тобой, брат», 80-го года, то есть фактически предсмертная. И я вот подумал, может быть, было бы правильно, тем более мы с вами и Демона упомянули, и про Печорина заговорили, а Печорин был человек с острым взглядом. И вот Лермонтов за 3 года до смерти, в 38-м году, написал великое свое стихотворение «Дума». И в спектакле, вот в этом Олега Даля, в моноспектакле, он и начинает с этой думы. Причем я должен оговориться, что как придумал Олег Даль свой моноспектакль. Он сам подобрал музыку, которая разделяет одно стихотворение, один монолог от другого. Он во время этой записи рассказывает, как работает светоинженер, как должен быть свет, кто высвечивается на сцене и так далее, и так далее. Какое вступление, что звучит, где стоит герой. И таким особенным голосом, даже каким-то не совсем далевским, он говорит эти вот промежуточные такие полурабочие инструкции, как вот строить этот моноспектакль. Ну, а читает уж, как он читает. Я взял начало этой композиции удивительной, которую, вот повторюсь, реставрировал, привел в порядок Сергей Филиппов. Композиции вот этой Олега Даля «Наедине с тобой, брат». Это по строчке Лермонтовской, стихотворение «Завещание». И, может быть, попробуем прямо с самого начала вот эту думу послушать.
Конечно.
Как это сделал Олег Даль. Мне помнится, что там я вот так взял кусочек, когда уж идет музыка, и потом он начинает читать, и, по-моему, даже немножко еще пара реплик попадает, где он говорит, как должен вести себя герой. И так вот Олег Даль из моноспектакля «Наедине с тобой, брат».
Печально я гляжу на наше поколение, его грядущее или пусто, или темно. Меж тем под бременем познания и сомнения в бездействии состарится оно. Богаты мы, едва из колыбели, ошибками отцов и поздним их умом. И жизнь уж нас томит, как ровный путь без цели, как пир на празднике чужом. К добру и злу постыдно равнодушны, в начале поприща мы вянем без борьбы, перед опасностью позорно малодушны и перед властью презренные рабы. Так тощий плод до времени созрелый, ни вкуса нашего не радуя, ни глаз, висит между цветов пришлец осиротелый, и час их красоты, его падения час. Мы иссушили ум наукою бесплодной, тая завистливо от ближних и друзей, надежды лучшие и голос благородный, неверием осмеянных страстей. Едва касались мы до чаши наслаждения, но юных сил мы тем не сберегли, и с каждой радости, боясь пресыщения, мы лучший сок навеки извлекли. Мечты поэзии, создание искусства, восторгом сладостным наш ум не шевелят. Мы жадно бережем в груди остаток чувства, зарытый скупостью и бесполезный клад. И ненавидим мы, и любим мы случайно, ничем не жертвуя ни злобе, ни любви. И царствует в душе какой-то холод тайный, когда огонь кипит в крови. И предков скучны нам роскошные забавы, их добросовестный ребяческий разврат. И к гробу мы спешим без счастья и без славы, глядя насмешливо назад. Встает, подходит к рампе, толпой угрюмою и скоро позабытой, над миром мы пройдем без шума и следа, не бросивши векам ни мысли плодовитой, ни гением начатого труда. И прах наш строгостью судьи и гражданина потомок оскорбит презрительным стихом, насмешкой горькою обманутого сына над промотавшимся отцом.
Уходит. Света остается на кресле и убирается с оркестра пантомимы. И музыка звучит.
вот мурашки по коже.
Практически
слушать.
Мы побывали на моноспектакле Олега Даля.
Вы знаете, я очень ценю эту историю, эту работу. Она длится около часа. И я обратил внимание, разыскивая эту запись в сети, что есть люди, которые не поленились и проанализировали весь музыкальный ряд, который Олег подобрал, и что-то дополнили. Например, вот сейчас звучала музыка, которую подобрал сам вот Даль, Алессандро Марчелло, это концерт для гобоя и струнных ре минор. Этот концерт ошибочно считали произведением Бенедетто Марчелло, брата этого Алессандро.
А на самом деле?
И Даль так и указал. На самом деле Алессандро. И Даль указал этого тоже Бенедетто. Но неважно, у него там и Вивальди, у него там и Бах совершенно замечательный, и классическая гитара в исполнении Евгения Ларичева, и Тарега, арабская каприччо. В общем, бог знает, что очень много чудесной музыки, которая как будто специально была написана для этого моноспектакля. Вы знаете, я вот сейчас слушаю эти стихи, чрезвычайно
каждая
печальные,
строчка,
да, исповедальные, печальные
строчка.
И грозные в каком-то отношении. Я вспомнил очень любимое мною маленькое эссе моего товарища, заведующего, кстати говоря, музеем Достоевского, Достоевским домом в Москве, Павла Фокина. Одной из книг серии, которой он занимался, я уже когда-то ее упоминал, «Без глянца». У него был Лермонтов «Без глянца». То есть это построено по вересаевскому типу. И к каждой книге Павел Евгеньевич писал предисловие. Как замечательно он начал, я помню, о Лермонтове. Его текст назывался «Я другой». Он вспоминает футуристов 20 века, которые сбрасывали классиков с парохода современности.
Да.
Они называли всех. Лермонтова они не называли. Лермонтов сам сбросит кого хочешь. Ему только сунься. Вот это очень такое точное музыка.
А почему? Как-то страшновато было.
Страшновато было. Это темперамент. Но посмотрите его стихи «На смерть поэта».
Да.
Это совершенно невероятный темперамент. И виден его характер, очень трудный, из-за которого ему, вообще говоря, настрадаться пришлось довольно много, как я чувствую, как я понимаю. Мы же в пушкинской орбите. Я, конечно, расспрашивал моего собеседника по дому Лермонтова в Москве, Сергея Шаулова, о двух ужасно меня таких, ну, как обыватель спрашивал, да? Я знаю, что Пушкин держал в руках лермонтовский текст. Это я знаю точно. Но не очень понятно, что и как. Я, конечно, об этом спрашивал, и он рассказал.
Интересно, вот
да, это
очень.
Да, это было. И очень меня волновала тема Лермонтова как читателя Пушкина. Потому что это все пишут, это известно, что множество приемов пушкинских Лермонтов использовал и преобразил внутри своей творческой работы. Вот я думаю, что, может быть, кусочек послушаем, как Сергей Сергеевич Шаулов как раз вот говорит именно на эту тему. Лермонтов как читатель Пушкина. Это буквально полторы минуты. И обратите внимание, как замечательно он говорит, что свидетельство о воздействии Пушкина на Лермонтова, мы там в основном об Онегине, кажется, говорим, сейчас услышим, эти свидетельства зафиксированы внутри произведения Лермонтова. И очень интересно, я, например, никогда об этом так, как говорит Сергей, не думал. Послушаем.
В какой мере мы можем говорить о Лермонтове как о читателе Пушкина? То есть, скажем, там, я не знаю, ну, как читателя Онегина.
Ну, Онегина читал точно,
да,
это
да,
понятно.
Да. Свидетельств немного.
Вот. Свидетельства есть, на самом деле, они в творчестве, скажем. Есть стихотворение, написанное онегинской строфой. Даже в парусе есть на самом деле онегинские контексты. 50-я строфа первой главы Евгения Онегина. Там есть финал этой строфы, где я страдал, где я любил, где сердце я похоронил. Перед этим парус, придет ли час моей свободы. Это есть в парусе, но парус содержится в письме 32-го года к Марии Лопухиной, где помимо паруса есть еще знаменитые строчки, которые все экскурсоводы нашего музея постоянно цитируют, когда говорят о Лермонтовской Москве. Вот «Москва – моя родина». Это будет навсегда. Здесь я любил, здесь я страдал, здесь я был слишком счастлив. И в измененном виде цитирует Евгения Онегина. В том же письме, в котором потом парус пишется. В общем, внимательный читатель Пушкина. Я думаю, то, что появлялось, то ему доставлялось. Более того, поскольку круг-то один, не очень широкий, постольку он вообще имел возможность как бы следить и за жизнью Пушкина. В феврале 1937 года он болеет. И к нему после дуэли, еще Пушкин не умер, приезжает по просьбе бабушки его осмотреть не кто-нибудь, а Арендт. Через одного человека, буквально, таких связей много. Они, в общем, живут в одном пространстве, но при этом не знакомы.
Интересно,
очень
правда?
Интересно, очень.
И, кстати говоря, я вот подумал, может быть, было бы верно и разумно, ведь выйди на улицу, спроси, вот через какие строчки Лермонтов входит в душу русского человека, не занимающегося литературой. И эти строчки существуют. Они существуют. Это и парус, и то, что мы сейчас услышим, но не могу удержаться, никогда не слышал, как это поют. Вот Олег Погодин спел «Горные вершины». Давайте послушаем. Еще он так разложил, понимаете, он там повторил двустишие. Ну, послушаем. Маленькая вещица, но такая замечательная. Так он с такой любовью. Олег Погодин поет «Горные
конечно,
вершины».
Конечно.
Горные вершины свят во тьме ночной, тихие долины полны свежей мглой. Горные вершины свят во тьме ночной, тихие долины полны свежей мглой. Не блит дорога, не дрожат листы, подожди немного, отдохнешь и ты. Не блит дорога, не дрожат листы, подожди немного, отдохнешь и ты.
Вот это был, по-моему, замечательно.
Спасибо огромное. А вы знаете, казалось бы, это зарисовка природы.
Да.
А сколько там всего?
Ну да, как и, в общем-то, и парус.
Сколько-то и парус, да.
Это, конечно, все
и так
про,
весь
про другое. Про другое, да. И так весь Лермонтов. Кстати говоря, я хочу, пользуясь случаем, просто не могу удержаться, не вспомнить одного моего старшего, попробую сказать, товарища по дому Щуковского, конечно, замечательного русского поэта, давно уже покойного, Владимира Николаевича Корнилова. У него была такая книга «Покуда над стихами плачут» по строчке Слуцкого. И вот он там замечательно говорит, кстати говоря, я, слушая Погодина, вспомнил, что у Погодина есть чудесный тоже романс «Мне грустно, потому что я тебя люблю», а тема любви лермонтовская, ну, это вообще, знаете. И вот Корнилов замечательно писал, что молодым быть трудно. Помните фильм «Подник»?
Да,
да, молодым,
конечно,
быть очень трудно. Потому что все несчастно. И первая любовь, и разлад между родителями и детьми, и несбывшиеся надежды, и мечты, и так далее, и так далее. Вот он пишет в своей книжке, что в мучительные часы, когда подростки задаются чуть ли не гамлетовским вопросом, быть собой или быть как все, им на помощь приходит Лермонтов. Можно спросить, почему не Пушкин? А потому что Пушкин – единственный в России гармонический поэт. В нем не было надлома, разлада между мечтой и ее претворением, между личностью и эпохой, потому что эпоха, по сути, уже была пушкинской. Пушкину не мешали ни малый рост, ни бедность, ни внешность. Он словно бы с самого вот первого дня юности был Пушкиным. А я, повеса, вечно праздный, потомок негров безобразный, возвращенный в дикой простоте, любви не ведая страданий, я нравлюсь юной красоте, бесстыдным бешенством желаний. И Корнилов очень точно пишет, что такие стихи восхищают, но в хандре они утешить Подростка не могут.
А Лермонтов
страдал? Его утешает
страдал?
В ней Лермонтов, потому что он такой же, как они. Раздерганный, угловатый, несчастный. Он тоже хочет остаться самим собой и одновременно быть, как все старшие. Нет, я не Байрон, да, я другой. Еще неведомый избранник, как он, гонимый миром странник, но только с русской душой. Я раньше начал, кончу ранее, 32-го года стихи. Я не знаю, мне очень
давайте
хочется...
Давайте подумаем, у нас немного времени,
нас немного
но оно
времени.
Есть.
Давайте я прочитаю стихотворение о Лермонтове.
О, чьё?
Моего старшего друга и того, кого, собственно, я сменил на посту заведующего отделом поэзии журнала «Новый мир» моего крестного и первого и главного поэта в моей жизни Юрия Михайловича Кублановского, ныне уже не молодого человека.
Кублановский.
Да, у Юрия Михайловича есть книжка «Памяти Петрограда», единственная его книга, вышедшая в Питере в издательстве покойного Геннадия Комарова. И вот там стихи, ему было 30 лет, когда он их написал, эти стихи. Это цикл такой, стихи о русских поэтах. И просто вот моя жена, например, она стихотворение о Лермонтове, по-моему, знает наизусть. И мы, когда там, в какие-то минуты, мы вспоминаем эти стихи. На самом деле, я их и Сергею Шаулову прочитал в доме Лермонтова. И он сказал, о Лермонтове невозможно писать стихов. Но вот так можно. Чтобы понять один эпизод в этих стихах, я напомню себе и вам, что очень неудачно все было у него по личной линии, по сердечной.
Да.
И Сушкова, которая мучила его, они же там с девчонками испекли булочки и положили в них опилки бедному Лермонтову. Я, когда был в доме Лермонтова, разговаривал с Сергеем Шауловым, не мог удержаться и спросил его, ну, кто, как бы сказать, продолжатель линии Лермонтова в поэзии? Этот вопрос его заинтересовал.
И вот так вот однозначно никого, на самом деле. Кто-то там берет, пользуется как источником цитаты дальше, играет там и так далее. Но можно говорить о том, что какая-то вот форма позиции поэта в мире, образ такой позиции, он может быть найден отчасти у Маяковского.
А у Цветаевой может быть?
Может быть, у Цветаевой, да. Там из современных, скажем, Борис Рыжий. Вот, ну, относительно современных, 99-й год. Тоже, кстати, юбиляр этого года.
Да.
Но вот так, что прям продолжатель традиции, я такого вот не могу.
Понимаете, я хочу, завершая программу, прочитать вам старинное стихотворение Юрия Кублановского, вот я упомянул уже его, из цикла «Стихи о русских поэтах».
И это о Лермонтове.
И это о Лермонтове стихи. «Старый мальчик Лермонтов оглуплен кокоткою. Он пирог с опилками, как с капустой съел. На Кавказе лечат минеральной водкою, и на лицах страждущих санцепёк имел. Знамо в высшем обществе новое волнение тлеет в мшистых зарослях грушницкого скелет. Посему готовится светопредставление панихида с музыкой и кардебалет. В чаще астралистовой с красными гирляндами прямо у источника жарят шашлыки. Генерал, набычившись, спорит с адъютантами, кто начнет мазурку и с какой ноги. Тише, тише, тише. Маленькая Мэри уезжает с мамой, обманута вдвойне. Пусть другие дамы на ее примере, и никто не вскачет на взмыленном коне.
Кублановский.
Прекрасные стихи.
Да, да.
Ну, в общем, мы поклонились достойно, мне кажется, памяти
Михаила
Юрьевича.
Конечно, мне тоже так кажется.
Я благодарен коллегам. Замечательно.
Да, и передайте просто поклон музею.
Обязательно.
И его директору. А вам огромное спасибо, Павел, потому что...
Спасибо вам.
Вы как будто бы просто в самой душе каждого нашего героя. И это очень чувствуется.
Это потому, что я очень полюбил этот проект «Юбилейные даты русской литературы».
Спасибо вам огромное. Мы прощаемся с вами до следующего воскресенья. И вас ожидает встреча с Булатом Акуджавой
и Юрием
Тыняновым.
«Юбилейные даты русской литературы».
Читая авторов, которые хорошо пишут, привыкаешь хорошо говорить. Вольтер.
Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.